подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – російський політик, бывший политзаключенный, координатор исследовательского проекта «Хроники» Алексей Меняйло. Алексей, здравствуйте.
Всем привет.
Алексей, в прошлый раз мы говорили с вами в середине марта. Тогда «Хроники» уже сделали два опроса в России об отношении к войне. Теперь их сделано уже четыре. Уже шесть, извините.
Шесть.
Да, теперь их сделано уже шесть. Как менялось отношение к специальной военной операции, так называемой специальной военной операции, к войне, вот за время с начала войны до вашего последнего опроса?
Смотрите, я про это обязательно расскажу, но сначала я хотел бы кратенько рассказать о том, что вообще такое отношение россиян к специальной военной операции. Дело в том, что вот показатель, которым обычно все размахивают, да, ответ на вопрос, вы поддерживаете или не поддерживаете специальную военную операцию, он на самом деле мало что значит, потому что в это число входят и те, кто уже на фронт едут с оружием в руках, защищать русский мир или там что угодно, и те, кто говорит не то, что думает из соображений безопасности. И мы, собственно, в марте через эксперименты выяснили, что в районе 10% тех, кто декларирует поддержку, они это, скорее всего, декларируют ради чувства безопасности. И нам многие люди в вопросах действительно говорили, что вот я вам сейчас отвечу на этот вопрос, а потом придет завтра милиция и заберет меня. Да? То есть прям так вот говорили милиция, это, видимо, люди такого, ну, с корнями в Советском Союзе. Вот. И мы поэтому добавили вариант ответа «не хочу отвечать на этот вопрос». Вот. И это у нас сразу снизило как количество тех, кто заявляет о поддержке, так и количество тех, кто заявляет о неподдержке. Но, по крайней мере, стало понятно уже, что вот декларируемая поддержка, она на существенно более низком уровне, и, чем та, которую заявляют официальные опросные агентства и неофициальные, но не такие изобретательные. Вот. Это... Да, у нас, собственно, вот в начале июля мы увидели, что уровень вот такой вот декларируемой поддержки составил 55%. Причем он упал с мая на 9%. То есть каждый седьмой из тех, кто заявлял, что он сторонник так называемой спецоперации, он как бы перестал таковым быть. Да? Он или перешел в сомневающиеся, или стал противником. Но еще раз, вот важен не совсем этот показатель, потому что, опять-таки, да, что слово «поддерживаю» значит, не очень понятно. Мы поэтому задавали людям самые разнообразные вопросы за наши шесть исследований. Например, мы задавали вопрос, нужно ли продолжать спецоперацию до капитуляции ВСУ, или нужно как можно скорее ее завершить, вне зависимости от достижения военных целей. И получилось у нас тогда, это был март, что 36% за то, чтобы воевать до капитуляции ВСУ, 32% за то, чтобы завершить как можно скорее без достижения военных целей. То есть, ну, это практически вот 50-50. Да? Само по себе показательно, что 32% еще тогда были готовы завершить спецоперацию прямо сейчас. Дальше мы... Сейчас, секундочку, прямо вот я. Дальше мы, например, задавали вопросы, готовы ли вы жертвовать деньги на нужды армии. И только 27% россиян заявили о том, что они готовы хоть сколько-то жертвовать. Да? 63% сказали, что вообще ничего не готовы жертвовать. Ну и там были какие-то сомневающиеся. То есть, ну, понятно, что если дойдет до реальных пожертвований, то количество желающих уменьшится еще раз в 10. Вот. Но, тем не менее, да, это вот, ну, какой-то показатель того, что человек реально переживает. Да? Если он говорит, ну вот я, да, готов действовать, ну, наверное, действительно он как-то на уровне эмоций хотя бы происходящее поддерживает. И мы, собственно, задавали вопрос гражданам о том, видят ли они лично для себя какую-то выгоду, ну, нематериальную, в случае победы России. И тоже получился вот уровень поддержки в районе 30%. на пересечении вот тех, кто заявил о поддержке, и тех, кто видит для себя какую-то выгоду. То есть, как ни крути, да, вот такое вот число тех, кто действительно поддерживает, оно в районе 30%. Да, то есть, почему, еще раз, почему вопрос прямой плохо работает, потому что, во-первых, непонятно, что гражданин имеет в виду, а во-вторых, потому что, ну, время военное, людям сложно говорить «нет, я не поддерживаю», даже если они не поддерживают. И, в-третьих, это, ну, вопрос все равно чувствительный и сложный, и в мутной воде диктатуры военного времени нужно вот как-то вот искать какие-то обходные пути, чтобы понять, что на самом деле происходит, насколько это на самом деле возможно в такой обстановке.
Алексей, вот тогда в марте, когда мы с вами разговаривали, вы сказали такую парадоксальную мысль, что люди, как бы сказать, если они и поддерживают это, то они не поддерживают войну, они не поддерживают спецоперацию, они поддерживают симулякр, который им, так сказать, предоставляет телевидение. Так ли это сейчас? Потому что тогда, ну, это был первый шок. Тогда там прошло фактически 2 недели. Сейчас прошло, ну, если вот говорить ваш там июльский опрос, 4 месяца. Что-то люди, кто-то мог посмотреть YouTube, кто-то мог почитать Telegram, кто-то к кому-то просто вернулись их родственники с фронта и рассказали, как там, что, так сказать. То есть в этом смысле, ну, как бы сейчас информации больше. Вот можно ли сейчас сказать, что тем не менее все равно люди верят телевизору, люди верят симулякру, где все это красиво, пригоже, так сказать, и так далее, или нет?
И да, и нет. С одной стороны, смотрите, мы вот видим, что количество людей, которые заявляют о поддержке, оно уменьшается. Да? Если в марте это было в районе 70%, то в начале июля это уже было 55%. То есть это, ну, мы видим снижение, оно отчасти за счет того, что люди стали меньше пропаганды потреблять. То есть мы видим устойчивый тренд, опять-таки, на снижение на то, что люди меньше смотрят официальных источников информации, меньше им доверяют, соответственно, они больше узнают реальных фактов о происходящем, и поэтому их мнение меняется. Это вот одна из причин, она заключается ровно в этом. Да, люди что-то узнают, и они меньше это поддерживают. С другой стороны, на значительную часть россиян, в основном это люди старшего возраста, которые привыкли информацию получать из телевизора, которые считают, что, ну, на телевидении это врать не будут. Вот эти люди, ну, среди них падение поддержки не такое сильное, как среди тех, кто помоложе, привык информацию получать из разных источников и более критически к ней относится. Так что ответ на ваш вопрос – и да, и нет. Ну, конечно, но тут есть некоторые необъяснимые совершенно для меня феномены, которые еще нужно изучить, когда, например, люди телеку верят больше, чем родным, которые там находятся, или которые вернулись с фронта. Я не понимаю, как так происходит, но я надеюсь, что вот исследования, должные психологами, будут проведены, и они объяснят, что происходит, потому что для меня это...
Алексей, вот сейчас у меня вопрос по поводу тезиса, ну, вот который в ваших последних отчетах, и тогда вы его говорили, и, кстати, который в белорусских опросах тоже, вот, скажем, Chatham House, там, белорусской аналитической мастерской, очень сильная, едва ли не самая сильная связь между отношением к войне и источниками информации. То есть те, кто смотрит телевизор, те, кто смотрит Соловьева, Скобеева и так далее, ну, среди них там подавляющее большинство поддерживает. Среди тех, кто информацию получает через соцсети, мессенджеры, интернет, гораздо меньше. Вот вопрос. Что курица, что яйцо. То есть есть очень простое объяснение. Да, вот пропаганда людям дурит голову, так сказать, а так бы они были белые пушистые. Но есть иное объяснение. Люди слушают то, что они хотят слушать. Условно говоря, тот, кто слушает Соловьева, не хочет, условно говоря, там читать «Медузу». И наоборот, тот, кто выбирает «Медузу», он не будет слушать Соловьева, потому что ему противно, как и наоборот. Вот как бы какая тут связь, вот как бы воздействие информационного источника и выбора все-таки аудитории? Я выбираю то, что мне хочется слушать, читать, смотреть.
Смотрите, опять-таки, да, и то, и другое вопрос в пропорции. С моей точки зрения, больше, может быть, даже решительно большее количество людей – это те, кто пушают то, что им подают. Простите, да, это люди, которые не совершают самостоятельного выбора, которые, опять-таки, мы видим, что это более старшее поколение. Более старшее поколение при всех его преимуществах – это люди, которые не привыкли проверять информацию, которые не ставят под сомнение или гораздо реже ставят под сомнение то, что они видят по телевизору. Вы вспомните, как в конце Советского Союза полстраны сидела с тазиками, с банками, с водой и слушали Чумака и Кашпировского, которые им заряжали, значит, вот эти вот тазики. Да, и сейчас то же самое происходит, просто у них вместо Кашпировского и тазиков у них Соловьев и Скобеева с там великими победами на фронтах, а когда этих великих побед нет, то это, как они там говорили, жест доброй воли, да, вот, когда какие-то территории, значит, освобождаются украинцами, да, это вот жесты доброй воли. Вот. Тем более, что мы, опять-таки, да, по результатам наших опросов, если переходить вот от моего мнения, по результатам опросов мы видим, что наибольшая группа россиян – это те, кто не считают, что они могут повлиять на свою жизнь. И, конечно, если у человека такая низкая агентность, такая низкая самостоятельность, то, мне кажется, трудно вести речь о том, что вот они выбирают что-то. Да? Следующий аргумент в пользу того, что это именно бомбардировка пропаганды, она заключается в том, что выбирать ну, толком не из чего. Да? 95% информационного поля зачищено, да, и для того, чтобы продраться просто к независимым СМИ, нужно поставить VPN, разобраться. Ну, в общем, гораздо больше усилий нужно для того, чтобы это сделать, а у большинства россиян силы все уходят на выживание. Ну и последнее, да, к вопросу о том, что там россияне мракобесы, там то все пятое-десятое. Я просто вспоминаю 2000 год, когда Путин только-только пришел, еще испортить ничего не успел, концерт группы «Тату» в спорткомплексе «Олимпийский», на котором было там десятки тысяч людей. Сейчас невозможно представить, да, сейчас все там заволокло вот этим вот традиционными ценностями, хотя они всегда чужды были российскому народу, так называемые традиционные ценности, да, такую вольность в вопросах межполовых отношений отмечали все иностранцы, которые в Россию приезжали. Я, например, писал вот курсовую на ИСТФАКе, когда был на первом курсе как раз московское государство сквозь призму иностранных послов и там, других иностранцев. И как раз у них там, ну, вот, поголовно действительно, да, от Герберштейна до там, других авторов, они вот пишут про, скажем так, сексуальную распущенность. Вот, что там немыслимо, значит, мужчины и женщины в одной бане моются. Да как же так? Вот, и до сейчас, да, ну вот, то есть пока не врубили вот эту вот пропагандистскую машину, группа «Тату» вызывала сплошную симпатию. Сейчас бы, я не знаю, там ходили какие-нибудь православные хургвеносцы, закидывали бы это яйцами, да. Но, опять-таки, подавляющее большинство граждан никаких активных действий тут не предпринимало бы даже вот так.
Алексей, есть, вот вы сказали про, так сказать, восприятие динамики войны. Вот некоторое время назад, по-моему, пару месяцев тому, Александр Лукашенко давал интервью каким-то западным журналистам, уже не помню. И он так очень аккуратно, вежливо сказал: знаете, у меня такое ощущение, что затянулась как-то военная операция. Как-то вот она как-то идет вроде бы не совсем так. Ну, в российском, как бы, официальном дискурсе, и Путин, и прочее, так сказать, что все идет по плану, вот все 6 месяцев все по плану идет. Почему-то вот так вот оно сложно, такой план. Вот в народе, в общественном мнении, вот есть это ощущение, по крайней мере, такое, как его сформулировал Лукашенко. Что-то идет не так, что-то как-то это долго, это затянулось, это... То есть, да, ну мы, конечно, герои, у нас прекрасная армия, так сказать, там вторая в мире или какая там, так сказать, а там вообще никакой армии, деревянной автоматики, но как-то вот за полгода как-то они вот не проиграли с деревянными автоматами или что у них там. Вот есть такое ощущение, что что-то идет не так.
Ну, я скажу так, что у Путина на уме, у Лукашенко на языке. Но вообще, на самом деле, это, опять-таки, вот у нас есть исследовательские данные, и мы считаем, исходя из этих исследовательских данных, что главная причина уменьшения поддержки так называемой спецоперации заключается именно в затяжном характере спецоперации. А это что это означает? Что, ну, как бы она не может тянуться короче, чем она уже есть, понимаете, да? Ее срок может только увеличиваться. Это значит, что поддержка будет только сокращаться, если не будут изобретены какие-то новые чудодейственные средства, значит, эту вот поддержку всколыхнуть. То есть мы наблюдаем и падение интереса, да, что людям эта тема становится все менее и менее интересна. И опять-таки мы вот опрашивали сторонников спецоперации на предмет того, а что могло бы изменить ваше мнение. И там как раз лидирующая группа ответов связана с затяжным характером. Ну, одна из лидирующих. Да, там еще есть там некомпетентность военных, предательство. Вот. Но, по-моему, там ну, вот, некомпетентность военных тоже, в общем-то, всем, кто хоть как-то интересуется, видна или, по крайней мере, подспудно ощущается. Ну, потому что как бы, российская армия считалась второй по силе в мире, а сейчас она вторая по силе в Украине. И это как-то вот вызывает вопросики у моих россиян. Но и опять-таки, да, если говорить о данных, то исходя из данных, которые у нас есть, мы считаем, что именно затяжной характер спецоперации главная причина падения поддержки наряду, и там вторая главная причина – это сокращение потребления пропаганды.
Вот я еще просил бы вас остановиться на как бы социально-психологических аспектах. Вот я так понимаю, что ваши исследования показывают рост, ну, грубо говоря, депрессняка. То есть вот какого энтузиазма, класс, мы побеждаем, мы, так сказать, там как в 45-м, судя по всему, как раз отношение не такое, не эйфоричное. И меня очень впечатлила цифра у вас, что 26% говорят, что у них, собственно, разорвались отношения с близкими друзьями и с близкими родственниками. То есть, судя по всему, война просто расколола российское, русское общество на фактически врагов. То есть близкие люди, это как в 17-м, в 1917-18 году, когда, ну, брат на брата, так сказать, сын на отца, так, нет?
Ну, нам до сентиментов 45-го года еще далеко, наш фюрер уже в бункере, но еще все-таки, так сказать, не дошло все до такой степени, как в мае 45-го. Вот. Но, конечно, да, ждем, что фюрер будет себя вести аналогично. Значит, мы, кроме социологических исследований, у нас есть еще отдельное исследование психологического состояния, и оно как раз показывает, что люди к реальности адаптируются и начинают постепенно приходить в норму. Да, то есть вот сейчас я не могу на данных сказать, что изменилось с момента нашего последнего исследования, потому что мы еще не провели седьмую волну исследования, да, у нас последняя в начале июля. Но вот то, что мы зафиксировали в августе по качественному исследованию по психологии, качественное – это значит, что оно как бы глубже, но нельзя по нему сказать в числах, да, что по всей стране происходит. Но, тем не менее, это большой материал, большие накопленные данные. Вот происходит нормализация, люди адаптируются, и я бы предположил, что, наверное, и трения какие-то уменьшаются, которые были между людьми, и ну, уровень депрессивности тоже должен снижаться. Вот, потому что ну, сначала была ситуация шока, потом была ситуация потери почвы под ногами, сейчас люди постепенно к новой реальности адаптируются.
Алексей, следующий такой, может, гипотетический вопрос, но вот то, что мы получаем информацию, что у российской армии есть, мягко говоря, проблемы с живой силой, Вот, мы помним, как перед 9 мая ходили очень упорные слухи, что Путин объявит всеобщую мобилизацию. То есть, собственно, он как бы назовет кошку кошкой. Он назовет специальную военную операцию войной, объявит войну Украине, и всеобщая мобилизация со всеми последствиями. Вот такой у меня вопрос. На ваш взгляд, если бы он это сделал, или если он это завтра сделает, это вызовет взрыв негодования в России или нет?
Я не знаю. Я бы рад вам дать более серьезный ответ. Но смотрите, у нас нет данных, вот, а я не хотел бы... То есть я прекрасно понимаю, что мой ответ, скажем так, из вот, который я могу дать, да, он исходит в большей степени из моих взглядов,
да,
чем
я понимаю,
из трезвой оценки реальности.
Я понимаю.
Поэтому не хочу вас вводить в
заблуждение. Понятно, окей. Хорошо. Еще интересный тезис. Вот я видел в комментарии социолога Елены Коневой, что вот как бы присутствует такая тезис, такой тезис, но новый отчасти, что победа – это возвращение в 23 февраля. Вот как бы,
да,
как бы сделать вид, и причем это корреспондируется с тем, что вы говорите, вот эта нормализация, войны нет. И вот если бы ее и не было, куда-то она вот исчезла, давайте мы на машине времени туда уедем. Насколько это распространенная интенция у людей?
Как раз вот мы с Еленой Коневой синхронизируемся, и если я правильно понимаю, эти данные она именно из нашего исследования взяла. Действительно, вот из тех людей, которые для себя видят хоть какое-то благо в гипотетической победе, да, сразу скажу, что 55% россиян никакого блага для себя не видят. Даже гипотетического видят, если не ошибаюсь, 27%, но подавляющее число вот из этих 27% – это действительно люди, которые в качестве блага называют возможность ездить к родственникам в СНГ и в Украину, снятие санкций, нормализация экономической обстановки. То есть вот подавляющее большинство тех, кто действительно ожидает какого-то блага для себя, ну, нематериально, понятно, да, вот это люди, которые, по сути, хотят возврата действительно к ситуации мира. Тех, кто ожидает национального могущества, там, уважения России на международной арене, побед над нацистами, их всего 3%. Вот это вот как бы популярная точка зрения, что россияне все сплошь имперцы, а вот имперцев 3%.
Алексей, еще один феномен у меня вопрос. Вы тогда его в марте говорили, возможно, это изменилось, что, как ни странно, у россиян нету ненависти к украинцам. У украинцев есть, и это показывают опросы. А у россиян как бы нет. И косвенно это показывает то, что, ну, украинцы, этнические украинцы – это третья по численности группа в России. Ни про какие этнические погромы в России украинцев мы не слышим. И, судя по всему, вот это сохраняется, что, типа, мы там с фашистами, мы там с нацистами воюем, а украинцы вообще хороший народ, мы им сочувствуем. Такой, вы тогда это фиксировали в марте, вот это сохраняется – или все-таки как бы злоба по отношению к украинцам как бы возникает?
Давайте я опять отвечу вам, исходя из данных. Мы в одной из волн просили людей, спрашивали, во-первых, хотели бы они что-то, ну, если бы у вас была возможность отправить телеграмму людям по ту сторону границы, то что бы вы им написали? Мы проводили такое исследование в России, опрашивали россиян. Социологическая компания InfoSapiens опрашивала, собственно, граждан Украины, и мы сравнивали результаты. И получилось очень интересно, что эти ответы, они зеркальны в значительной степени. Да? И там люди говорят, боритесь против своего правительства, и там говорят, одумайтесь, черпайте информацию из альтернативных источников и так далее и тому подобное. Вот, то есть все это говорит о том, что там каких-то проклятий, по-моему, то ли вообще нет, то ли какое-то минимальное количество с обеих сторон, вот, что даже немного удивительно, как мне кажется, в такой ситуации. Вот, но тем не менее. То есть я думаю, что Но опять-таки, исходя вот из этой информации, да, это понятно, что это там не исчерпывающая какая-то, я думаю, что действительно какой-то злобности не появилось. Ну, то есть она, у кого она была, у того она, надо полагать, и осталась. Да, это какие-то вот там радикально настроенные, имперски настроенные люди. Вот у них, наверное, националистически настроенные или там фашистские. Вот у них, ну, наверное, сохранилось. Так, чтобы это было шире, мы, ну, не проводили это исследование специально, но вот по косвенным данным, которые я обозначил, не выглядит так, как будто этот сентимент как-то расширился сколь-нибудь значимо. Ну и вообще, важно понимать, да, что по совокупности социологических данных, которые у нас есть, тут очень хорошо обобщил социолог и философ Григорий Юдин, да, что Россия – это не страна нацистов, Россия – это страна пофигистов. Вот, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, грустно.
Понятно. Спасибо вам большое, поважанные глядачи. Я нагадаю, что нашим гостем сегодня был кіраўнік российского доследного проекта «Хроники» Алексей Міняйла. Я звертаюся до вас с просьбой выказывать свои меркаванні, свои оценки того, что вы почули от нашего гостя. Ну, а за тем, как далей будут разгортываться подзеи, в тем лику и у громадской думцы Беларуси, и у громадской думцы России, и у громадской думцы Украины, вы можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.